сестры, мир вам. Христос народился. И славимо его, в свое время пришли волхвы, пришли пастухи. И один человек не сильно радовался тому, что народился Христос. Это царь Ирод. Мы прочитаем один стих, это как иллюстрация. Матфея 2 глава 16 стих. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов». В некоторых переводах Ирод был осмеян или обманут. Но суть осталась та же. Вы помните, что он попросил волхвов вернуться к нему и рассказать, чтобы он тоже мог пойти прославить, тоже сказать «славимо его», но у него была совсем другая мысль. А Ирод увидел себя осмеянным, увидел себя обманутым, было задето его самолюбие. Человек, который страшно боялся римской власти, который сам был поставлен этой римской властью, человек, который не знал, куда ему примкнуть, когда в 23-м году до нашей эры император Октавиан начал войну против Антония, который связался с Клеопатрой, и Рим восстал против этого. Ирод примкнул к Антонию, и Антоний проиграл. И Ирод тогда чудом остался жив, и еще большим чудом остался у власти. И этого человека задели самолюбие. Посаженный царь, с плохой репутацией, с очень плохой родословной, который, по идее, даже не должен быть царем иудейским, но с огромной гордостью. Человек, которого осмеяли волхвы. Его обманули 3 волхва, хотя Ирод сам обманул этих волхвов. Он сказал, тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня». Для чего? Чтобы и мне пойти поклониться ему. Он не хотел ему поклоняться. Он считал себя вправе, он же царь, спокойно обмануть этих волхвов, чтобы выведать, где народившийся Иисус, и просто убить его. По его размышлению, он, как царь, имел на это право, имел право обманывать. Но когда обманули его, он увидел себя осмеянным, он увидел себя оскорбленным. Царь не видел себя убивающим своих подданных 90% налогами. Он не видел себя тем, кто ради своей власти, ради своего самолюбия ищет дружбы с Римом. Он не видел себя боящимся младенца, который народился непонятно где. Он не видел себя таким. Каким он себя видел? Осмеянным. Задело его самолюбие. Более того, он не видел пророчества, которое ему же сказали, которое было произнесено 400 лет назад, о том, что взойдет в Вифлееме звезда. Он не увидел этого пророчества. Он увидел конкурента в младенце. Более того, он не видел еще одно пророчество, которое было о нем сказано. Следующие 17-18 стихи. «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, глаз в Рааме слышен, плач и рыдание, и вопль великий». Иеремия жил 598 года до нашей эры. Почти 600 лет назад было произнесено пророчество, которое сам Ирод исполнил. Он этого не видел. Его самолюбие задетое. У маленького царя огромное самолюбие было задето настолько, что он не видел ничего этого. Но он видел себя осмеянным, он видел себя обманутым. Самолюбие любого человека, когда задевается, оно всегда видит себя. На то оно и самолюбие. Такой человек всегда видит себя правым поступать. Есть такое выражение, все методы хороши. Вот когда меня задели, когда меня обидели, все методы хороши. Такой человек, как хозяин компании, он считает себя вправе не платить рабочим, потому что они его чем-то не удовлетворяют. Или он просто не хочет, у него тяжелый день. Такой человек видит себя вправе не платить налоги. Это и так большое государство, если есть возможность этого не делать, зачем? Такой человек видит себя вправе выгнать людей на улицу, как лендлорд, потому что его чем-то не устраивают. Или если вы живете у кого-то в ренте, ну зачем лендлорду платить, он и так богатый человек. Мое «я», мое мнение стоит выше. Зачем мне платить десятину? Я считаю, что распределяют неправильно. Кто я такой, неизвестно, но я так считаю. Внутри меня я маленький император. Я маленький Ирод с большим и воспаленным самолюбием. Самое страшное, что в этом состоянии люди принимают решения, действуют. Как я говорил ранее, здесь все методы хороши, все методы правильные в такой ситуации. Ирода обидели волхвы, но он не пошел искать волхвов. Ну попробуй найди 3 волхвов, они где-то в пустыне лазят, попробуй найди этих людей. Нет, значительно проще по-другому прореагировать. Виноваты все младенцы. И он совершил это пророчество. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и в окрестности их. Это не слепая ярость человека. Слепая ярость человека – это когда человек неожиданно проявляет свою природу, реагирует неожиданно, а потом смотрит на свои действия и думает, что же я сделал, что я натворил. Он знал, что какого должны быть возраста младенцы. Он издал указ о том, чтобы их побили. Это не слепая ярость. Это четкий расчет, рассчитанный или основывающийся на обиде. Это весьма расчетливые действия. Один мой брат недавно буквально спросил меня о таком вопросе. Он говорит, смог бы ты быть вот на месте этих солдат, которые шли и убивали этих младенцев по приказу Ирода? А тут не просто избивали, эти люди входили в дома. Им не приводили младенцев, они их избивали. Они входили в дома, они видели матерей, они видели отцов, они слышали крик матерей, они слышали, как они их умоляют, они слышали, как их подкупали, их умоляли, их просили, но несмотря ни на что, они убивали их и уходили. А что оставалось потом? Что оставалось в этой семье, где эти младенцы были убиты? Когда ушли эти солдаты, там осталась пустота. Бог допустил, чтобы так было. Более того, Он сказал об этом пророчеству. Буквально недавно в школе были убиты 26 человек. 20 из них дети. В чем они виноваты? В том, что у одного мальчика было задето самолюбие. До этого, буквально пару дней назад, в нашем штате, тоже один человек достал пистолет и начал стрелять в прохожих. Потом было событие в кинотеатре. В чем виноваты эти люди? В том, что чье-то самолюбие было задето? Бог допустил это. Почему? Этому виной, в принципе, люди. Не зря Павел, не зря я привел иллюстрацию с Иродом. В этом человеке показано его самолюбие. И когда, тогда мы можем понять, поняв это, мы можем понять один текст, который записан во 2 Тимофея. Мы продолжим. 2 Тимофея, 3 глава, 10, с 12 по 13 стих, всего 2 стиха. Да и все желающие жить благочестиво во Христе будут гонимы. Злые же люди, обманщики, будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Злые люди, плохой, дурной, так переводится это слово, негодный, лукавый. Обманщики – это чародеи, фокусники, человек, который хочет ввести в кого-то заблуждение. У него намерение, он не случайно это делает. Будут преуспевать во зле. Тут эти два стиха как будто просто вставлены в середину этой главы. Они неожиданно, Павел, говоря уже о плохих людях до этого, неожиданно возвращается к ним. И если в 9 стихе этой же главы, 2 послания, 3 глава, он говорит о людях, которые лукавы, которые плохо поступают в церкви, хотят обмануть, он говорит, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, и вдруг он говорит, что эти злые лукавые люди будут преуспевать во зле. С одной стороны, они не успеют много, с другой стороны, они будут преуспевать во зле. Слово одно и то же. Это же слово Тимофей использует во 2 главе, когда говорит Тимофей, ты твердо стой в учении, непотребного пустословия удаляйся, потому что люди, которые так поступают, они будут больше преуспевать в своем нечестии. Дело в том, что сами действия этих людей, они не могут повредить Церкви Божьей. Церковь Бог хранит, это Его Церковь. Их недействия, они не успеют много в этих действиях. Но в чем они успевают? В собственном зле. Ирод не достал младенца. Иисус Христос остался жить. Ирод не достал его. Он не успел в этом. Но делая зло, он его совершил, это зло. Он успел. Человек может обмануть, он хочет обмануть, и он обманывает. Он успел в своем зле? Успел, он обманул. Другое дело, что эта ложь может не распространиться. Но он в своей лжи, в своем зле успел. Один из переводов говорит такое понятие более расширенное. А злые люди И мошенники будут лишь все глубже и глубже погрязать в собственном обмане и обманывать других. Это как спираль, которая вводится вниз. Это как принцип, что маленькая ложь, она всегда будет требовать большей лжи, чтобы покрыть маленькую. А потом нужно будет еще больше лжи, чтобы покрыть эту. Это как матрешка лживая. Это такая спираль, которая вводит человека все глубже и глубже. Я прочитал первый, который говорит, они все глубже и глубже погружаются в это. Сами их действия на окружающих могут не иметь влияния сильного. Они могут не успеть в этом. Но сами себя обманывая, они будут успевать. Они будут, если человек хочет себя обманывать, он будет себя все больше и больше обманывать. И это средство, которым они продвигаются вперед. В том, что они атакуют Церковь Христову, они не успеют. А в том, что все глубже и глубже погрязают в собственных грехах, а это они успеют. И Павел, самое интересное, он просто констатирует этот факт, что Тимофей, будут люди, которые у тебя в собрании не будут успевать так, их действия не будут так сильны, но сами себя они будут делать все глубже и глубже, и они будут находить людей, которые хотят быть в этом состоянии, они будут их вовлекать. Павел просто констатирует этот факт. Это не люди, которые ведут победоносную войну против церкви, что они много успеют. Они не ведут эту победоносную войну. Их не конец ясен. Но они постоянно все глубже и глубже себя погружают. Если ты сегодня видишь, что твоя ложь постепенно приводит за собой еще большую ложь, если она приводит за собой потом еще большую ложь, потом из этого сложнее становится выпутаться, и нужно еще где-то мухлевать, еще где-то обманывать, то ты врешь самому себе, и, судя по Писанию, ты будешь в этом преуспевать еще больше. Ты будешь еще больше врать себе, ты будешь еще больше обманывать, ты из этого не выйдешь сам. Да, ты не взял пистолет еще, ты не пошел стрелять других людей, ты не как Ирод, нету власти, чтобы издать этот указ и пойти убить этих младенцев. Но это всего лишь порция яда в твоей душе, которая уже тебя убила. Разница только в дозе этого яда, но этот яд все равно смертоносный. Эта ложь, она все равно убивает твою душу. Оно не влияет, может быть, еще до конца на других, минимум на твою семью. Но этот яд, который уже убил твою душу, и более того, основываясь на этом, существует 12 стих. Потому что благодаря таким людям, те, которые хотят жить благочестиво, будут гонимы. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, нету исключения. Все, кто желает жить благочестиво во Христе Иисусе, нету даже ответвления, где ты можешь жить благочестиво, а где не можешь. Во Христе Иисусе поставлены четкие рамки. Без Христа Иисуса ты не можешь жить благочестиво. И все, кто хотят жить так, будут гонимы. Желающие жить благочестиво, желать, хотеть, любить, или даже слово «мечтать» сюда подходит. Это не просто, было бы неплохо быть благочестивым. Но вот к моему хорошему еще прибавить благочестие я бы не отказался. Вот, ну, оно так, я так хороший человек, но еще плюс благочестие, оно было бы очень неплохо. Вот это слово «желать», ну, я бы хотел быть главой корпорации. Я лежу в дырявых носках, но я бы хотел, я бы не против этого, если бы мне дали. Я не буду этого достигать, но если бы мне дали, я бы не отказался. Слово «желать» – это... Есть интересное слово «жить» стоит, это инфинитив, который не, он неразрывен со словом «желать». Желать жить, то есть желать быть в этом состоянии постоянно. Это не лежать и думать об этом, а это брать и делать это. Вот что значит слово «желать жить благочестиво». Не просто лежать и «я хочу быть благочестивым», или «вот я завтра проснусь, я буду терпеливым». Я не хочу, чтобы Бог меня смирял и учил терпению. Я просто хочу, но оно бы мне помешало моему характеру. Это абсолютно не это значение слова. Один из переводов: «всех, кто хочет жить в согласии со своей верой в Иисуса Христа, будут преследуемы». Что значит «жить благочестиво»? Что значит «желать жить благочестиво»? Есть очень хорошее... послание тоже Павла филиппийцам, 4 глава, 6-8 стих. Мы очень любим начало особенно, я знаю, что многие цитируют это. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением, открывайте свои желания перед Богом». Очень хороший стих. Я все свои желания открываю перед Богом. Все, что я хочу, все, я могу, и на этом основании я могу просить все, что я хочу. И мир Божий, который превыше всякого разумения, соблюдет сердца ваши и души во Христе Иисусе. Мы очень любим этот стих. Начало интересное. Все возложить на Бога. Абсолютно все. Не заботиться ни о чем. Это не так, что я прошу то, что я хочу, а внутри переживания. А может, Бог мне этого не даст? Нет, все свои желания возложите над Богом. Первый пункт. Мысль не закончилась. 8 стих. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Не просто открывайте свои желания перед Богом. Ваша жизнь должна быть вот такой. Вот что значит соблюдет во Христе Иисусе. Готов ли я сегодня сказать о себе, что я доверяю полностью Богу свои желания? Что есть желания, которые я не могу достигнуть, и те я доверяю Богу. А вот это я разберусь сам. Вот с мелочами я разберусь сам. А вот те желания, которые от меня не зависят, я доверю Богу. Нет, надо открывать все свои желания. Надо целиком и полностью доверять Богу, даже в том, что я могу сделать и хочу это делать. Но сначала я должен доверить Богу. Слово «помыслить» или «о том помышляете», вот это последнее слово, это подводить итог, обдумывать. Мне нравится одно из значений, которое здесь есть, это «воспользуйтесь своими умственными способностями, думая об этом». Приводится к действительному или привычному действию. То есть постоянно думать, мыслить о том, что истина. Не рассказывать друг другу пошлые анекдоты и пересказывать фильмы. Это не то, что истина. Не пересказывать друг другу сплетни. Это не то, что истина. Мыслить о том, что честно. Не думать о том, как бы где кого обмануть, как бы где скрыть налоги, как бы где прикинуться полицейскому при условии, что ты нарушил правила дорожного движения. Как бы где кого-то ущемить. Нет, думать даже о том, что честно. Мыслить о том, что справедливо. Не лукавить, не искать выгоду, как Ирод, который он не знал, какому императору. Потому что он знал, что в конце это решит его судьбу на троне. Нет, то, что справедливо, иди этим путем, то, что справедливо. Даже если все остальные не согласны. Если это справедливый путь, иди этим путем. То, что чисто. Не просиживать часами за просмотром сериала. Не просиживать часами за интернетом, за компьютерными играми. Слово «чисто». Иисус говорит очень интересный принцип. Око ваше есть светильник в дом. И вот то, что я смотрю, оно освещает то, что внутри. Говорит, думайте даже о том, что чисто. Не просто смотрите, помышляйте. Имейте это в уме о том, что чисто. Мыслите о том, что любезно, не будьте высокомерными. Мыслите о том, что достославно, интересное слово, то есть мои поступки, достойны ли они славы? Готов ли я свои какие-то поступки, свою жизнь сделать прозрачной для других? Готов ли я свои поступки открыть? И когда люди это увидят, что они скажут? Это будет достойно славы? Я знаю, что есть люди, которые считают неправильным, когда проповедуют против алкоголя. Когда говорят, ну, бутылка две, это очень даже замечательно. В своем кругу они короли этой проповеди. В своем кругу они объясняют друг другу, что это можно. Приводят доводы, но другим не говорят. Попробуйте свои действия, вот эти свои желания, откройте перед всеми. Люди, смотря на эти действия, скажут, слава Богу, что вы это делаете. Более того, вы сами сейчас, вспоминая свои последние действия, вы скажете, слава Богу, что я это делаю. Достойно ли славы то, что я делаю, или даже то, о чем я думаю? Мыслить о том, что только добродетель и похвала. Жить, думая или желая жить благочестиво, это жить достойно той веры, которую я имею. Жить в согласии с этой верой, когда моя совесть не конфликтует с ней. И ты будешь гоним. Ты будешь не приниматься даже собственными соседями на лавке. Как только ты помыслишь это, как только ты начнешь так делать, невыгодно иметь друга, который всегда с тобой честен, который всегда с тобой справедлив. С одной стороны, невыгодно, когда ты сам такой. Оно невыгодно, когда твой близкий начинает тебе указывать на недостатки, которые ты знаешь, что они есть. Хватит мне говорить, я это и так знаю. Мало знать. Павел говорит, желающий жить таким образом будет гоним. Только пожелай так жить. Начни, возьми эти принципы. Стефана, когда побивали камнями перед этим, и очень с ним очень интересно поступили. Это был первый диакон первой апостольской церкви. Муж благочестивый, изведанный, он был избран Святым Духом. А как его привели в Синедрион, вы помните? А его оболгали, что он говорил на храм и на традицию. И Стефана очень интересную речь сказал, я не буду ее всю перечислять, она очень длинная. Но он показал всю историю иудейского народа. Полностью всю историю. Он объяснял иудеям, будучи сам иудеем, ихнюю же историю. И его итог, Деяния 7 глава, 51-54 стих. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы, он обращается к Синедриону, всегда противились Духу Святому, как и отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествия праведника. Они убивали тех, кто говорил о праведнике? Они убили предвозвестившего, которого предателями и убийцами теперь сделались вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Они приняли закон, но не сохранили. Слушая это, они рвались сердцем своим и скрежетали на него зубами». Люди услышали правду. Религиозная элита, которая считала себя вправе судить этого человека за поступок, который он даже не делал, они услышали о себе правду. Всего несколько строчек своей правды они узнали, и их не реакция. Сердце их рвется, они знают, что это правда. Но злость, которая живет внутри, они в ней преуспевают. Они скрежещут на него зубами, и в итоге они его убили. Не удивляйтесь, что сегодня Рождество – это самый атакуемый праздник. Это праздник, вокруг больше всего которого говорят. Запрещают говорить «Merry Christmas» или говорить «Happy Holidays». Целые споры идут. А люди не знают, куда себя деть. Они, в принципе, многие борются за обряды. Есть такое выражение «Keep Christ in Christmas». «Сохраните Христа в Рождестве». What kind of Christmas? Для большинства людей Рождество – это стикер сзади на бампере. Или Иисус, лежащий на фронт-ярде. Придет Хэллоуин, и не поменяют. Какого Иисуса Христа вы хотите сохранить и в каком Рождестве? Чтобы ходить по магазину и говорить «Merry Christmas», говорите. Даже если запретят и вас будут гнать. Если правильное состояние сердца, вы будете говорить. Зачем за это сражаться? Такое ощущение, что мир разделился на две половины из-за того, что говорить «Merry Christmas» или не говорить. Давайте сохраним Христа в сердце. Давайте помышлять о том, что чисто, честно, достославно. Тогда не останется времени на эти ссоры. Помните вопрос в начале, который меня задал один мой брат и говорит, смог бы ли ты вот убивать этих младенцев? Я хочу перефразировать этот вопрос. А смог бы ли я простить солдат после того, как они ушли? Я же не убийца, мы же говорим о том, что и верующий человек. Понятно, что мне не свойственно идти с мечом и убивать младенцев. Но свойственно ли мне, как верующему, простить тех, которые убили? Свойственно ли мне, как верующему, простить ближнего, простить врага, благословить, когда он уходит? Свойственно ли мне мыслить о том, что чисто, о том, что честно? Готов ли я сейчас помыслить о том, чтобы жить благочестиво, зная, что гонять будут? Зная, что даже ближние могут гонять, даже родственники могут отвернуться. А не спорить о том, говорить мне Merry Christmas или нет. Бутылка пива это христианская или не христианская. Мы часто обращаем внимание на второстепенные вопросы, забывая, что помыслив даже о благочестии, мы увидим, мы правильно помыслили или неправильно. Мы сохраним Христа в своем сердце ради того, чтобы украшать свой фронт-ярд, или говорить «Merry Christmas», или ходить и говорить «Христос народился, слави Моего». А Он народился, Он умер, Он воскрес для того, чтобы мы сегодня могли жить благочестиво, для того, чтобы мы могли жить в согласии со своей верой. Живу ли я в этом? Вижу ли я благочестие в своей жизни? Давайте помолимся. Аминь.